Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Вот, теперь здравствуйте, Роман, теперь для записи.
Здравствуйте, добрый вечер вам и добрый вечер тем, кто нас будет слушать.
Да, когда-то это нас уже кто-то в будущем слушает. Всем здравствуйте. Давно мы с вами уже сколько, наверное, полгода, наверное, точно, а то, может, и больше даже, когда последний раз мы с вами...
По-моему, да, это было 9 месяцев назад, мне так кажется, да, что где-то в начале осени, в конце лета, но у меня личное впечатление, что это было не так давно. За это время, конечно, произошло много чего интересного и по нашей теме в том числе. И, наверное, сегодня мы это и обсудим.
Ну да.
К сожалению, одна неприятная вещь остается неизменной. Продолжается война.
Да, сейчас, ваш родной город сильно обстреливают, Одессу, просто у меня там тоже много сейчас близких, и я прям, конечно, у меня какая-то такая своя персональная связь, я же там часто бывал, и мне очень так, переживаю
Да, без сомнения.
ее.
Ну, сейчас находятся родители, тоже они в таком уязвимом возрасте, достаточно старые, и я думаю, что, конечно, чувствуют себя беззащитно на фоне происходящих событий.
Да. Ну, мы вообще вот повод, последний ваш пост был в вашем канале, телеграм-канале по поводу первых в Украине, первого курса mindfulness специального для военнослужащих.
Даже не одного, а двух
Ага.
курсов, которые прошли одновременно, а мне посчастливилось побывать на каждом из них. То есть они происходили параллельно, это было достаточно сложно, но я считаю, что это было исторически важно на первых курсах, в принципе, поучаствовать. И, ну, в общем, да, это такая интересная тема
Ну
для
вот
работы.
я как раз хотел пораспрашивать на эту тему, потому что, вроде бы у нас, то есть, в смысле, что у нас это основная наша тема, которая нас объединяет. И, расскажите просто, как все проходило, что вы можете рассказать. Понятно, что это все-таки еще и как это военное.
Это скорее не военная тайна, это, наверное, больше, ну, не то чтобы тайна или там коммерческая тайна или еще что-то, но то есть за каждым из этих курсов находятся организаторы, проводники, и, в принципе, за более подробной информацией, конечно, лучше обращаться к ним. Я как участник одного из курса могу поделиться своими впечатлениями. Вообще вот так вот такая историческая как бы справка. Мы, по-моему, начинали об этом говорить, что, насколько мне известно, я могу ошибаться, но насколько мне известно, в мире существует, ну, два курса для военных, mindfulness для военных. Один из них – это mindfulness, mind fitness тренинг, или он еще называется MMFT, который, ну, его основательницей считается Элизабет Тейлор, и, ну, является Элизабет Тейлор. Это ее продукт, ее торговая марка, наверное, дело ее жизни. И, в принципе, начиная этот курс, насколько мне известно, опять же, я могу чуть-чуть где-то быть некорректным в данных, датах, так и прочее. Кто-то может там поправить. Но привлечены тоже к созданию этого курса его первым сопровождением в Америке также многие специалисты, в том числе Амиши Джа, нейробиолог, исследовательница внимания. Потом их пути разошлись, и Амиши Джа создала свой курс, который называется Mindfulness Based Attention Training, или MBAT сокращенно он называется. И вот существует вот два этих курса. Оба они предложены как военным, так и, в принципе, оперативным подразделениям, где необходимо сохранять внимание, концентрацию, осознанность. Амиши Джа, она еще и спикер на TEDx. Можно посмотреть ее выступления. Достаточно такие интересные, популярные, иллюстративные. И вот она тоже показывает, как исследовательница внимания, что мы, ну, человек, в принципе, обычный человек, который, может быть, не занимается практиками осознанности или занимается им, но вот, в общем, наше внимание, оно ускользает, оно имеет такую тенденцию сохраняться, удерживаться на каком-то объекте, но при этом происходят такие отвлечения. И вот по ее словам на одном из выступлений она сказала, что это происходит в 50% времени. То есть даже, как она говорит, в течение этого разговора 50% времени мы, ну, кто-то из нас, вот я, например, отвлекусь где-то в 50%. Ну, то есть половину из этого я буду думать о чем-то своем, может быть, пребывая в будущем или прошлом, ну, а потом буду возвращаться в настоящее. Вот. И она акцентирует на важности того, что в определенных профессиях это, конечно, может нести такие достаточно роковые риски. И вот как раз вот mindfulness-based attention training, да, то есть тренинг внимания на основе осознанности, он как раз больше именно в эту сторону, тренировка внимания.
В эту какую вот для специфических профессий, где
Это
очень важно
специфически.
поддерживать постоянство внимания.
Совершенно верно, да. Поддерживать постоянство внимания. Конечно же, и mind fitness тренинг Элизабет Стэнли также направлен в эту сторону, но также в своем описании, да, и в том, что он предлагает. И тот, и другой курс, они, конечно, говорят и о том, что подобные практики, они снижают тревожность, стресс, тренируют стойкость к стрессовым ситуациям, например, принятием решений в экстремальных условиях. У каждого из этого курса в Украине есть свои проводники, организаторы с украинской стороны.
А проводили кто? Вот они проводили сами или какие-то их ученики? Вот Амиша или Элизабет?
Ну вот курс МБАТ проводила не Амиши Джа конкретно, а проводил тренер Вальта. Я, кстати, предлагаю и с ним, возможно, там пообщаться на этот счет, потому что он будет более корректен в объяснении или там описании, да, про что этот курс и так далее. Находится в Украине также и сейчас делает очень большую работу в этом направлении. И ему доверена такая вот роль тренера. Сейчас тренера психолога в основном, потому что аудитория, которая сейчас получает этот курс, проходит этот курс, это психологи так или иначе связаны с или с военными дисциплинами, или с так называемой, да, там внутренние войска, ну, то есть это полиция, это пограничники, ну, то есть вот оперативные подразделения. Ну, также психологи и терапевты, которые работают с военными или, например, с гражданскими, они тоже заинтересованы в этом и, конечно же, тоже будут участвовать в этом курсе. Вот, например, в курсе Элизабет Стэнли было 40 участников. Вот прошел первый курс.
Ну, и это были вот психологи в основном, да, то есть специалисты.
Были,
То есть это
да, это...
не рядовые военные, ну, в смысле, это не военные сами военные, а те психологи, которые работают с военными.
Да. В перспективе, конечно же, есть идея, что те, кто прошел этот курс, они продолжат обучение и станут тренерами, и в свою очередь будут уже передавать эти знания и учить, скажем так, те, кто находится в их ближайшей зоне, в их кругу. В принципе, каждый из курсов имеет свою специфику, и лично, на мой взгляд, они в данном случае не конкурируют друг с другом, а скорее, может быть, предлагают такие разные опции для тех, кому может подойти то или другое.
Дополняют как-то друг друга, да?
Да, ну, есть такая специфика, что, ну, можно сказать, что с такой большой натяжкой, что mindfulness, mind fitness тренинг, он больше взял формат из MBSR, известного курса Джона Кабат-Зинна. Это восьмимодульный курс. Каждый модуль по 2 часа. Длится это около 2 месяцев, чуть более чем 2 месяца, потому что это также включает и практикумы, и встречи ответов и вопросов и ответов. В свою очередь, вот, допустим, курс МБАТ, он предлагает более такой компактный вариант, именно для, может быть, действительно специфики таких вот оперативных служб, где время — это тоже такой очень важный фактор. И как тоже в своих исследованиях показывает, рассказывает Амиши Джа, она проделала работу, чтобы вот найти вот это вот как раз оптимальное такое вот время, скажем так, сколько, да, должна проходить тренировка, обучение и так далее, чтобы это было, с одной стороны, по времени занимало минимальную длительность, но при этом сохраняло свою эффективность. И для этого действительно понадобилась ее работа, ее база, на которой, да, она смогла это все исследовать, изучить. Действительно, ну, гораздо лучше, чем я, она сама рассказывает в своих, скажем так, вебинарах, и есть и на украинском языке, она провела для психологов украинских и психотерапевтов и так далее, очень там подробно, в принципе, рассказала. И вообще, в общем-то, информация это как бы есть в открытом источнике, если кто-то
Но вот,
захочет.
да, это, наверное, важен скорее ваш опыт прохождения этих курсов, вот что вы оттуда почерпнули сами. Ну, особенно учитывая все-таки, что вы не новичок и в практике осознанности, в mindfulness, и в том числе вот в военной ситуации, вот что-то новое именно эти курсы вам открыли, показали.
В принципе, да. Прежде всего, мой интерес был в том, чтобы узнать, как эту информацию, какие практики, да, и как эту информацию доносить военным. Не только, конечно же, психологам. Там прицел, он такой, имеет свою дальность, да, то есть, а действительно, как это донести людям, которые, возможно, не знакомы с этим, может быть, даже не понимают, чем это может быть полезно,
То есть, чтобы
да,
их заинтересовать, замотивировать, вот как обратиться, да?
замотивировать, да, замотивировать, рассказать о важности и дать практике в таком объеме, когда они будут, как бы это так сказать, не то чтобы съедобны, да, но
Договорим, ну да.
удобоваримы в конкретной ситуации, в конкретных условиях.
То есть, чтобы человек мог усвоить это, потому что же можно столько дать, что он просто не возьмется.
Без сомнений, если мы, допустим, посадим человека, ну, там, военного, который до этого не практиковал и не знает, зачем ему это нужно, но даже если мы докажем, скажем так, на словах важность и актуальность этого всего, допустим, в какую-то 20-минутную или там 45-минутную практику, я думаю, что вряд ли мы будем иметь успех. А насколько мне известно, вот MBSR, да, Mindfulness-Based Stress Reduction, то есть как бы основа, да, и такой эталон золотой практик внимательности для тех, кому это нужно с точки зрения там как здоровья, да, так и психологического благополучия. Они как раз и предполагали, насколько мне известно, опять же, теоретически и практически я не проходил этот курс, что там домашние задания, они как раз включали 45 минут
Да,
в течение
45.
дня.
Нет, они такие нашли. Ну, кстати, это я тоже, в принципе, вот в своей практике сейчас предлагаю 40-минутный. Это такой вот стандарт, можно сказать, стандарт дзенской практики. Ну, там действительно происходят какие-то изменения, которые человек может почувствовать. Но нужно, чтобы у человека было это время, чтобы он был действительно уже мотивирован на это. И поэтому, конечно же, ну, лучше, вот мой всегда подход такой, что даже не комбатантам, даже вот, ну, как бы людям обычным, так сказать, все равно, чтобы, ну, важно, чтобы человек заинтересовался и хоть что-то начал вообще чувствовать, улавливать, тогда, возможно, он пойдет дальше и, соответственно, в углубление, удлинение времени и так далее. Да.
Да, я тоже абсолютно с этим согласен. И, в принципе, если говорить про осознанность, мне ничего более лучшего, лучшей метафоры не приходит на ум, как сравнить это с такой кроличьей норой. То есть можно как бы ходить около нее, присматриваться, засунуть ногу, там, засунуть руку. Вот. Но если исследовать дно, то это будет такое очень длительное путешествие. Вот. И те, кого это позовет, их ждут большие открытия. И 45 минут это все продлится на всю жизнь. Жизнь станет практикой осознанности, а практика осознанности растянется на все жизненное время. Вот. Но в данном случае, опять же, очень важно, что, ну, например, курс МБАТ, он предлагает 15-минутные, 10-15-минутные практики, формальные, а также там есть такой формат, как карманные практики по 2 минуты. И, в общем-то, даже эти 2 минуты, в принципе, такой вот остановки и контакта с тем, что происходит снаружи или происходит внутри, может быть достаточно для того, чтобы почувствовать вот это вот, да, там, золото присутствия, вот эту какую-то красоту. Ну, во всяком случае, я вижу, что это действительно имеет эффект. и не отпугивает. Вот в чем
Mm.
дело. Это же тоже должно как-то, наверное, не отпугнуть своей сложностью, кажущейся сложностью, потому что просидеть с ровной спиной 10 минут, скажем так, для военных, это может быть достаточно проблематично. То есть надо учитывать как бы контекст, идти в данном случае навстречу. И я же, в принципе, придя на то место, на котором я нахожусь сейчас, да, психолог батальона, я как раз и принес с собой вот, да, этот инструмент практики mindfulness, осознанности. Это было встречено с, ну, такой приветливостью, пониманием и даже пониманием актуальности. Но я столкнулся с тем, что действительно мне не нужно искать формат, нужно искать слова. Я понимал, что это нужно делать просто, искренне. Ну, то есть находить какие-то очень такие лаконичные формы, убедительные аргументы и так далее и тому подобное. И мне даже в какой-то момент я когда-то прошел курс mindfulness для детей с Катей Екатериной Гельзюшевой. И мне показалось, что мне надо там искать вот это вот, да, там вдохновение, инструменты, как
Ну, в
я,
силу того, что это просто и в игровой какой-то форме еще, может быть.
да, как я учился это рассказывать детям, так в принципе я пытался это рассказывать совершенно разным людям, чем, ну, вот, в общем-то, армия. Она, скажем так, может быть, отличается от какого-то другого комьюнити. Это очень разные люди по возрасту, по образованию, по многим вещам, по географии там, и так далее, которые собраны вместе. Они должны уживаться, они должны создавать там, скажем так, такие боевые единицы, да, и в принципе, это все, как бы эта система, она достаточно старая, как мы тоже говорили, древняя, она работает, каким-то образом это происходит. Но опять же, я же говорю, что тут надо искать такие простые формы и искренние, потому что это все тоже как бы ощущается и чувствуется. То есть формальный подход, он здесь, скорее всего, потерпит фиаско. Ну, скажем так, курс Mindfulness Mind Fitness Training, он более такой объемный. Там больше обсуждений, домашних заданий, практик. Есть даже такой свой язык, да, свой словарь. То есть,
Но это
опять
именно
же,
все-таки сейчас в основном для тех, кто будет это потом преподавать, да? То есть психологи.
Сейчас, в принципе, именно так это и формулируется, что те, кто прошел этот курс, они, в общем-то, такой коммитмент озвучивают, что да, они пойдут и в тренерский курс, будут тренерами. И да, это очень интересная тоже история. Они, опять же, говорили мы об этом или нет, я не помню, но я так просто повторю, что я вот, столкнувшись с тем, что мне нужно или воспользоваться уже существующим форматом, или искать какие-то формы свои, да, вот это все донесение военным, я вспомнил о том, что эти курсы есть, что я читал о них, знаю об их существовании, интересовался, в принципе. И Я написал о Мише Джае, написал Элизабет Стэнли. Элизабет Стэнли не ответила, но я вспомнил, что я общался о mindfulness, вот об этом курсе. Я вспомнил, что я был на конференции, которая была посвящена работе с ПТСР. И ко мне подошла девушка. Это у нас есть такое место замечательное, реабилитационный центр широкого профиля. Даже назвать его просто реабилитационным центром — это чуть сузить его спецификацию. Но одно из направлений деятельности — это также реабилитация военных. И называется Лесовая поляна, Лесная поляна. И он один из самых таких, наверное, передовых, я бы так сказал, в Украине. Он привлекает много специалистов, они проводят конференции, они внедряют сразу же то, что изучают, то, что исследуют, в практику. И там такие очень активные, заряженные молодые ребята, которые работают с военными, очень, ну, то есть с такой эмпатией, вниманием. Вот как раз, когда я был на этой конференции, ко мне подошла, я задал вопрос как раз про mindfulness, озвучил там, задал лектору вопрос, считает ли он, что практики mindfulness могут помочь в преодолении, да, или там, сейчас подберу русское слово,
Вы можете
запобегание.
по-английски или по-украински сказать, я
А,
пойму и переведу, может быть, даже.
ну, в принципе, как-то помочь снизить риск проявлений ПТСР, да, вот mindfulness, потому что там озвучивались разные инструменты, разные техники или разные факторы, которые на это влияют, но при этом осознанность мне вдруг стала странным, что она не озвучивалась. Говорилось, например, о возрасте людей или там о гендере, там поле, да, там мужчины или женщины более подвержены ПТСР, или там старые, или молодые люди, или вот какие у них, скажем так, какая у них история медицинская или психологическая до встречи с травматическим событием, но при этом почему-то как бы осознанность не звучала как фактор, который может снизить риск появления ПТСР. И я вот озвучил как раз про практики mindfulness, и потом после конференции ко мне подошла девушка Марина, мы познакомились, она кейс-менеджер вот Лесовой поляны, Лесной поляны, и она говорит: а вот у нас как раз будет проходить такой вебинар Элизабет Стэнли, будет рассказывать вот про этот курс MMFC. Я тогда не смог принять участие в этом, но в памяти отложилось, и потом через пару месяцев, когда я вернулся к этой теме, я с ней связался, и таким образом мы с ней достаточно долго, где-то примерно тоже там с конца лета, начала осени, обсуждали, когда этот курс будет и что я хочу в нем участвовать. А письмо, которое я отправил Мише Джа, на него мне ответил, сейчас, к сожалению, выпало имя, это компаньон Миши Джа, тоже один из авторов этого курса МБАТ, который мне дал контакт человека в Украине, который и занимается организацией, да, и проведением этого курса в Украине. И вот как-то вот так вот оно параллельно практически в одно и то же время я связался с ребятами, которые здесь делают эти курсы, я как бы обозначил свой интерес. И когда это начало происходить, ну, то есть оно тоже как-то параллельно, практически одномоментно начало, они начались, и я в них в обоих участвовал, чему
А
я
вот
очень.
высокий интерес, ну вы сказали, 40 человек там было, да, вот участников. То есть как вот у людей есть на это сильно, ну хотя бы сейчас пока у специалистов, ну, запрос, интерес,
Есть,
да?
да, есть интерес. Это даже далеко не все, кто хотел участвовать в этом. Да, и я думаю, что у этой всей истории будет продолжение, без сомнения. И хочу сказать, что Вальта, который организовывает курсы, проводит их, который обучался у Амиши Джа, он предложил мне также участвовать в этом. Ну, и со своей стороны я готов тоже оказывать этому всему самую, скажем так, максимальную посильную поддержку. И, в принципе, он предложил участие, и сейчас мы тоже этим занимаемся. Я со своей стороны своим знакомым, своим контактом, психологом, связанным, скажем так, со службой в армии или не связанным, стараюсь это тоже предлагать. И вот уже прошел один курс МБАТ для психологов служб, вот как раз вот тоже МВС или Министерство внутренних справ, то есть это полиция, это Национальная гвардия, это пограничники там и так далее, и тому подобное. Прошел курс, в котором вот я принял участие. Сейчас также проходит курс для психологов-курсантов, которые обучаются в военной академии. Я знаю, и мы видим, что этот интерес достаточно высок. Но даже я думаю, что мы сейчас, в принципе, можем сказать, что есть даже такая очередь ожидающих, которые хотят пойти на этот курс, принять в нем участие, обучиться, а также передавать эти знания тем, кто у них там в подразделениях. Ну, мы стараемся со своей стороны охватить всех желающих. Я уверен, что так же происходит и с курсом Mindfulness Mind Fitness Training. Интерес есть, понимание есть. Оно сейчас, наверное, наша такая первичная целевая аудитория — это психологи, они понимают эту историю. Но тоже надо сказать, что это не связано только с психологией, это не психологическая интервенция. Да, то есть, в принципе, я думаю, что это должно быть и может быть интересно также представителям других профессиональных сфер.
Я вот как раз хотел к этому приблизиться чуть больше, потому что, ну, как бы психологи, понятно, психологи, они заинтересованы в этом ценностно. Ну, в смысле, что им все это вообще интересно. Они пошли в психологи, потому что им интересна психология. Интересен сознание, интересен человек, интересно, как с этим работать и с самими собой часто, не всегда, но с самими собой, но и, соответственно, как это там передавать другим. Но все-таки, если мы говорим именно об этих программах, то конечный же потребитель, собственно, ну как, конечный человек, человек, которому мы хотим помочь в этом, это вот, собственно, этот военный, который страдает от, ну, вот, огромного там стресса специфического очень, от там, не знаю, моральных дилемм, от там посттравматической, или ну как, он пост или он напрямую травматический опыта. То есть вот это все на него сваливается, и, соответственно, эта практика, она призвана его поддержать вот в этой ситуации. И вот мне бы хотелось у вас все-таки узнать, как у человека, работающего с этим, вы военный психолог, и ну, вы там сейчас на фронте, и как вот все-таки это внедряется, ну как вот вы... Мы даже с вами уже какое-то время вот наших бесед, этих разговоров, встреч, проходите какой-то свой путь. Вот что вы, может быть, что вы замечаете, с чем вы сталкиваетесь, какое тут есть это восприятие у людей, помогает ли им, чувствуют ли они эту вот прям реально поддержку этих практик. Ну, понятно, что чтобы чувствовать поддержку практики, нужно практиковать. То есть понятно, что кто-то просто он не воспринимает и все. Но если люди берут это, то какой у них там результат, что вы замечаете? Ну, и опять же, вот то, что вы сказали, ваши способы нахождения ну, такого контакта с людьми, чтобы им объяснить, чтобы их замотивировать. Вот что вот за это время своей работы
Не
открыли.
так много изменилось за это время работы. И я раскрываю для себя новые горизонты, стараюсь раскрывать их и для других. Как это получается, тоже такой вопрос. Я вижу, что, ну, если говорить, да, вот про такого, как не конечного потребителя, да, то есть вот кто стоит там, с кем общается психолог, да, с военными, скажем так, не всегда знакомыми, хотя и среди них на самом деле есть тоже люди очень разные, кто слышали, кто знают, а есть и те, кто и практикуют, или там занимаются йогой, или медитацией какой-то, ну, то есть процент невелик, но, опять же, иногда встречаешь таких людей и радуешься, с удовольствием общаешься. Да, кстати, тоже есть одна замечательная история, которую я все хочу, писать в телеграм-канале, но из-за тоже интенсивности событий не доходят до этого руки. Опять же, о такой же встрече с человеком, который попал в сложную такую ситуацию на фронте. У него тяжелое достаточно ранение, связанное с ампутацией конечностей. И он как раз был знаком, ну, не с практиками осознанности, но с духовными направлениями, Адвайта Веданта. И он рассказывал, как это ему помогло. Как это ему помогло и среагировать, и сохранить ясность ума, и, в общем-то, оперативно оказать самому себе необходимую помощь. Ну и, в принципе, на самом деле, я вижу, действительно вижу, что это человеку помогает пройти через очень сложный опыт, очень сложный. Это то, что я тоже рассказываю людям, с одной стороны. С другой стороны, мы часто встречаемся, когда ребята уставшие, можно даже в какой-то степени сказать, истощенные, когда им нужен покой, нужно что-то, нужна опора, да, и нужен простой какой-то контакт со своей жизнью. И в этот момент не хочется им долго о чем-то рассказывать. Но опять же, как-то помочь это найти. Там, ну, то есть это может быть 2 минуты, там, 5 минут. Да? Я предлагаю ребятам закрыть глаза, подышать, успокоиться, почувствовать эту опору, да, на которой они или сидят, или лежат. Почувствовать, что можно ей отдаться, довериться. И просто, скажем так, посмотреть, что происходит вот в поле их внимания. Потому что это все равно уже происходит. Ну, то есть там не надо выполнять какую-то тяжелую работу. Это уже есть. Звуки или ощущения, они так или иначе, да, происходят. И если, скажем так, они нейтральные или приятные, то почему бы просто не вступить с ними в контакт, не почувствовать, не поплавать в этом море, да, не изучить его. И я вижу, что по-разному происходит. Кто-то расслабляется настолько, что засыпает. Кто-то где-то чуть-чуть напрягается, чтобы уловить, понять, что сейчас происходит. Но так или иначе, я вот вижу это, что что-то происходит. Какой-то такой вот интересный процесс, алхимический даже в какой-то степени происходит. И мне часто говорят спасибо, когда мы заканчиваем это, мне говорят спасибо кто-то за то, что он отдохнул. Кто-то за то, что вдруг он говорит, о, столько звуков, я даже не знал вообще, а мир шумит, оказывается. Этого всего и не слышал. Ну, в общем, разговоры бывают разные, и я вижу, что в большинстве случаев у меня очень позитивный опыт. Я сам часто шагаю в это с такой осторожностью и, может быть, даже с таким как пессимизмом, да? Но если я делаю этот шаг, если я
Пессимизм в чем, что вы не ожидаете, что прям будет какой-то отклик у него.
Да, как-то оно не верится сначала, но в конце, ну, я сам радуюсь и праздную, что это случилось, это произошло, я понимаю, оно, это надо продолжать, это надо делать.
А вы
Видите?
там какие-то просто небольшие группы, да, вот вы собираете ребят, кто
Да.
желает, да, желающих просто, кто хочет или как это?
Последний раз это была достаточно большая группа, это, ну как, человек 30, наверное, может, даже
Да,
больше.
много.
Да, такой
Да, это
большой
прям
круг.
много.
И мне тоже казалось, а смогу ли я охватить это?
Ну да, удержать всю группу, да.
Держать всю группу, да. Бывает же кто-то по той или иной причине. Опять же, может быть из-за того, что, как это в армии бывает, то есть это все спускается сверху вниз. Не хочет вовлекаться, хочет показать свою независимость и не делает этого. Это может быть, это может чуть-чуть разрушить, да, как бы атмосферу. Я прошу просто, ну, просто не мешать, ну, посидеть спокойно. Но да, я же говорю, что у меня может быть тоже какая-то настороженность сначала к этому, а пойдут ли за мной, а смогу ли я, а найду ли я слова, а как это все произойдет. Но опять же, делая шаг, двигаясь вперед, я и сам как бы увлекаюсь этим движением и, в принципе, получаю такой очень неплохой фидбэк, который говорит, что это стоит делать. Мы сейчас ищем этот формат. Формат взаимодействия с, ну, вот, военными в этих, скажем так, непростых условиях. Пытаемся щупать разные вещи. И иногда кажется, что более подвижные, может быть, динамические практики, они будут более уместны, чем, да, такие статические.
А там, например, что может быть подвижно?
Ну, это может быть телесно-ориентированная какая-то терапия или упражнения, там, скажем, взаимодействие, даже спортивные. Или, например, может быть, музыкальные, танцевальные, различные практики. Практик может быть много. И вот понять, что будет уместно ребятам, которые вернулись после ротации, мы сейчас ищем этот формат. И, в принципе, я имею в виду, мы, говоря про военных психологов, наши команды, то есть мои коллеги. И хорошо, что у нас есть тоже люди с разным инструментарием, которые тоже предлагают, опять же, и групповые, и индивидуальные, и динамичные, и статичные различные практики. Но я чаще всего работаю, да, в статике такой, хотя я предлагаю, например, и походить осознанно, подвигаться, почувствовать свое тело, там, пространство, там, повзаимодействовать друг с другом. Ну, то есть, ну, в любом случае осознанность предполагает такой, да, какой-то свой темп. Это не будет что-то быстрое, там, так далее. Вот. И поэтому, опять же, говорю, что у меня у самого я могу начинать с каким-то предубеждением, но, как правило, отзывы позитивные, и меня это вдохновляет на дальнейшую работу.
Ну, а вот все-таки, если мы говорим о этой практике mindfulness, практике осознанности, то практика подразумевает какую-то повторяемость, ну, регулярную. Кто-то из ваших ребят, ну, как-то увидите отклик на то, чтобы все-таки их замотивировать еще на то, чтобы они сами начали это делать, пусть там по 10 минут. Но все-таки, ну, я имею в виду без группы, без ведущего, вот просто самостоятельно. Там есть какое-то у вас на этот счет видение?
Ну, самый такой простой вариант, как это могло бы быть сделано, это чтобы в распорядке дня, в плане дня была заложена, да, какая-то, может быть, какое-то время, выделенное на это. А сейчас в данных условиях это сложно. Это сложно. И оно самое печальное, что не в приоритете. То есть мы сейчас тоже на таком этапе, когда мы психологи, имею в виду, или там адепты, там, скажем так, mindfulness практик, пытаемся доносить ценность этого, важность, или даже просто того, что, окей, это может быть не в приоритете, да, но это может помочь там, человеку вернуться, вступить в контакт со своим телом, может быть, там, отвлечься от проблем и так далее и тому подобное. И те, кто нас слышит, в том-то все и дело. Те, кто нас слышит, это те, кто готов, тот, кто понимает этот язык и кто понимает эту важность. Поэтому сейчас, на данном этапе, мы обращаемся к психологам, с которыми мы говорим более или менее на одном языке. Дальше, скорее всего, это будут командиры, офицеры. Ну, то есть люди, опять же, которым, возможно, в силу образования или там своей жизненной позиции, опять же, готовы это все понять и услышать, и попробовать, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть это не обязательно оно вот прямо так, да, там формально. Конечно же, опять же говорю, и среди солдат есть очень много образованных и таких опытных в различных и психологических, и духовных практиках людей. Но в целом, если так вот в целом, да, обобщать, то вот движение выглядит таким образом. И сейчас, скорее всего, такой вот этап. Как это сделать с практикой? Опять же говорю, многое меняется. На самом деле очень многое меняется, и переписываются протоколы, и наше руководство, оно слышит то, что мы хотим донести. Тот, кто находится в поле, он понимает, что нужно в поле. Но он приносит эту информацию в кабинеты, и так далее, там пункты дислокации, штабы. И если там это слышат, то там переписываются протоколы, распорядки и так далее, там приказы, формы и все прочее, то, что уже там спускается, как вот то, что надо делать. И сейчас в этом плане многое меняется, может быть, изменится. Честно говоря, я бы видел эту ситуацию таким образом. Можно сказать, что сейчас в армии психологов, наверное, видят больше как тех, кто ближе к такой воспитательной службе. Да, это вот как раньше были замполиты. Ну, то есть те люди, которые проводят воспитательную работу, которые скорее, знаете,
Идеологи такие тоже.
да, со своей стороны, в силу там своих знаний, могут повлиять на дисциплину, на внутреннюю дисциплину. Дисциплина кажется очень важной. Я вижу чуть-чуть это по-другому, я и мои коллеги. Скажем так, что мы больше ближе к медикам в какой-то степени. К этой группе, которая, если медики, они, скажем так, отвечают за физическое здоровье, мы отвечаем за психологическое здоровье. И в этом смысле тогда, да, как такой элемент психологического здоровья, скажем так, практики mindfulness или йога, или, я не знаю, там, что еще, цигун там и так далее, они могут быть частью там утренней зарядки. Почему нет?
Тут еще, мне кажется, важна позиция, что медики часто они уже занимаются тем, что сломано, ну вот особенно на войне. Ну понятно, что вот как бы вот уже ранение, и, соответственно, дальше уже медики занимаются этим человеком, лечат его. А вам нужно, ну, психологическое здоровье скорее в плане профилактики обеспечивать, что вот что пока еще не сломалось, чтобы как раз укреплять, чтобы не сломалось.
Да. Ну и я вообще, честно говоря, думаю, что и медики занимаются профилактикой, и медики занимаются лечением уже приобретенных, там, полученных физических травм. Также и мы занимаемся психологической профилактикой, и мы занимаемся тем, что, скажем так, происходит в случае травматических событий с психологической сферы. Мне как раз больше кажется, здесь больше параллелей, намного больше параллелей. И ну вот, и как и медицина, и забота о своем здоровье, там, чистить зубы, там, не знаю, делать зарядку и так далее, это часть распорядка дня, так мне кажется, и это может быть частью распорядка дня.
Знаете, мне вот я сейчас подумал, ну, просто я как человек более, может быть, укорененный в традиции, ну, там, дзенской, например, и, опять же, мы уже с вами не раз это говорили об этом, что там дзенская традиция формировалась как раз в эпоху одновременно с формированием самурайства в Японии, то есть она очень тесно связана с военным, с воинским искусством и с военной культурой, вот так можно сказать. И вот понимаю, что, ну, это даже, я не знаю, там какие-нибудь фильмы популярные посмотреть, ну, там, самурай перед боем, он, ну, сидит там, часто медитирует, да, он как-то настраивается, вот настраивается. Он может обращаться, то есть это не обязательно такая медитация, там, как в дзадзен, например, это может быть какой-то другой традиции, где Будда это фактически как некий такой вот божество. Он может обращаться за силой Будды, ну, то есть там какой-нибудь алтарь, вот там, то есть молитва. Но даже и если также мы вспомним там рыцарство европейское, Очень часто перед боем, ну, рыцари или вообще вот люди военные, которые были верующие, ну, они как-то настраивались, они там просили помощи у Бога, там они там, не знаю, шли в церковь, вот, или там, ну, если это рыцарь какой-то, вот в каком-то таком совсем-совсем, как сказать, пафосном виде, ну вот он уединялся, проводил какое-то время там в контакте вот с этой высшей силой, с которой он все настраивался. И это, в общем-то, ну, помогало. И если мы спустимся от пафоса просто к психологическому здоровью, мы понимаем, что вот какой-то контакт с ценностью, с высшей ценностью, он помогает человеку справляться с болью жизни здесь. И вот
Да.
это, конечно, такой большой вопрос, как вот в нынешнем секулярном обществе вот добавить эту мотивацию через высшую ценность. Вот что это за высшая ценность должна быть, чтобы именно человек сонастраивался, как бы свою вот личную психику сонастраивал вот с этим, ну, ценностным полем чего-то большего, чем он. Это такой большой, ну, вопрос именно мировоззренческий, потому что если там, опять же, те же самые самураи, они были в одной традиции, в одной культуре, они были как-то вот очень, ну, укоренены в этом. Они могли быть там морально как угодно, это могли быть подонки, в принципе, разные люди бывают. Вот, но как бы вот это вот именно ценностное религиозное поле, оно как бы все равно их как-то охватывало, оно их все равно вот создавало какую-то общность такую, к которой человек мог обратиться, вот к этому, то, что можно назвать, ну, там, вот это общественное и бессознательное, да, то есть вот это, ну,
Культура, да.
да, и точно так же в христианском мире. Среди этих рыцарей было огромное количество, опять же, тех же самых подонков. Вот, но
Да.
как бы
Среди рыцарей, кстати, я больше склонен. Так оно
ну,
было, чем среди самураев. Ну, возможно,
это
конечно.
просто мы больше, может быть, знаем про них. Наслышаны, так сказать. Но вот сама возможность, потенциальный доступ, как бы, да, он есть, он был, он как бы был налажен, этот канал, что ли. Вот сейчас при, ну, вот таком, в общем-то, действительно, в таком нашем секулярном мире, где у людей, ну, нет какой-то общей веры. Тут же еще же важно, что это действительно было, это культурное единство. То есть вот все эти, там, скажем, самураи, они были в какой-то одной традиции, там, буддийской. Все там христианские рыцари, вот они в христианской традиции. Там какие-нибудь мусульманские янычары, они, значит, в этой традиции. Ну, то есть вот у них есть горизонтальная общность вот между людьми друг с другом. И есть эта вертикальная ценность, с вертикальной какой-то силой, которая больше, чем они. И это создает такой объем, это создает канал, к которому они могут обратиться, ценностный. И вот и он помогает как раз той самой мотивации, что перед таким большим вызовом, которым человек стоит, ну, фактически, ну, вот риск потери жизни, да, риск смерти реальный, очень реальный на фронте, на войне, в бою. И вот как человек соотносится с этим вот в своем экзистенциальном смысле, на что он опирается. И действительно, эта возможность, она была, но ну и вот кто-то, опять же, не все, но ее использовали именно вот в каком-то таком, в поиске контакта вот с этим. И очень, ну, практика-то особенно, если мы говорим о самураях и дзенской традиции, ну, собственно, вот это из чего потом этот mindfulness весь и вышел. То есть вот сидеть и слушать вот этот мир, как раз то, о чем вы говорите, там же дзенская традиция, она не подразумевает у тех, как там в христианстве, в исламе, в иудаизме, таких отношений, вот Бог и я, это как такое вот межличностное отношение, вот Бог как личность. То есть в буддизме, в принципе, такого нет. То есть есть, особенно в дзен-буддизме, то есть вот есть, например, природа, И вот как вы говорите, послушай звуки, вот птички поют во время, пока нет обстрела, да, вот у тебя тут листва шелестит, вот еще что-то, вот мир шумит как-то, да. И вот в этом можно найти духовность. Ну вот, собственно, в дзенской традиции там соединена эта эстетическая часть и вот, ну, такая вот непосредственно восприятие, очень природная часть. Там она одухотворяется очень так глубоко. Но это же понятно, что человек в этом вырастает просто. Он, ну, смотри, что он там с малых, ну, как он рождается в этом и растет в этом. То есть его не нужно этому учить уже во взрослом состоянии. Он живет в этом. И вот это, конечно, огромный вопрос, как находить. Какой язык нужно находить вот сейчас, обращение к людям, чтобы они сами находили этот именно ценностный аспект, вот этот связь с чем-то высшим, большим, чтобы им давало поддержку как раз в таком экзистенциальном вызове.
Да, это основная сложность, наверное, основной вызов. Но, знаете, ну вот, пока вы говорили, у меня так много там, прямо там вспыхивало ассоциации и так далее. А я уже сейчас, может быть, и не восстановлю то, о чем я хотел сказать. Но в целом, мне кажется, да, что меня удивляет в исследований, например, того же ПТСР или вообще реакции на травматическое событие и последующее или преодоление, или непреодоление, скажем так, да, стресса, который возникает в результате травматического события. Многое из того, что связано с осознанностью, оно заложено в психологии. Вот в чем. То есть почему это для многих людей так притягательно, вкусно, да, ценно и так далее, связано с очень глубокими и различными такими прилагательными. Потому что, в принципе, как мне кажется, психология человека, она его двигает в эту сторону. Она двигает его к осознанному проживанию жизни. Она говорит, или осознанно проживай свою жизнь, или, ну, то есть болей, умирай, страдай. И так далее, и тому подобное. То есть все самые неприятные моменты. То есть человек, ну, допустим, один из симптомов, скажем, ПТСР, это избегание. Ну и вообще избегание, да, связано с такой автоматической реакцией, неосознанной реакцией на травматическое событие. И избегание, с одной стороны, оно вроде поначалу кажется такой стратегией или тактикой, да, там не страдать, но в итоге оно приводит к еще большему страданию, к еще большим проблемам, да. А проживание, которое проживание, например, своего опыта, который может быть, ну да, быть не всегда приятным, позитивным. Но если ты проходишь через это осознанно, то это вдруг дает силы, дает какую-то красоту, да, ну то есть смысл и так далее. Дает очень много вещей, которые эту жизнь делают ценнее, ну не знаю, да. И мне кажется, каждый человек в любое время, где-то культура это поддерживает, Да, может быть, у нас сейчас больше людей, которые сами по себе. Нету такой вот культуры, как клея, которая скрепляет и которая говорит, как делать, да, там, куда двигаться, да, как это все делать, там, преодолевать. Но зато есть такой очень насыщенный информационный фон, да, есть интернет. Есть много чего доступного. Есть много людей, скажем так, молодых ребят, разных на самом деле, опять же, разных социальных групп и так далее, которые интуитивно все это понимают. Они это понимают, кто-то ищет. Кто-то, может быть, сейчас не ищет, будет искать потом. Ну и так далее, и тому подобное. Но встречается очень много толковых ребят, и многое меняется, в армии многое меняется. Вот что интересно, она не будет прежней. Она меняется технологически, без сомнений. Но сейчас в армии практикуют практики mindfulness, практикуют йогу для ветеранов. Много очень таких интересных предложений. Ну, то есть, которые предлагают и самозаботу, и заботу там, близких людей о человеке. Ну, много очень красивых таких вот вещей происходит. Я же говорю, мне кажется, что это в психологии. Может быть, в коллективном бессознательном, может быть, в индивидуальном бессознательном, но где-то мы понимаем, что есть болезнь, а где вот это исцеление. К чему надо двигаться? Я помню, что раньше действительно там читая Библию, там, и, например, и читая там, вернее, черпая там такие смыслы, что страдания очищают душу, например. Да. Я интуитивно это понимал и думал, ну да, в этом есть смысл какой-то. Как я это понимал, почему я это понимал? Вроде как бы мне никто такие мысли не навязывал, но я вроде это понимал. Сейчас я понимаю это чуть по-другому. Не страдание очищает душу, да, а душа не боится страданий. Ну, что-то внутри есть то, что какой-то наблюдатель, да, или что-то, что, скажем так, которому интересны и такие краски. Он не только хочет там, допустим, там розовый, голубой цвет, но понимает, что есть и такие краски, а почему бы и нет? А может быть, там 10 лет назад, 10 лет назад или там 20 лет назад я представить не мог, что я буду в армии, например, или что я буду свидетелем и участником военных действий. А сейчас я смотрю на это, откуда-то появились эти силы, смотреть на это, быть этому свидетелем и как-то
А
не пытаться.
откуда они появились?
Ну, да, я думаю, что они были, что-то просто проделана какая-то, скажем так, санитарная работа внутренняя. Что-то стало ясно. Ну, они появились в результате практикования осознанности и желания прожить эту жизнь осознанно. И понимание того, что, ну, такой, скажем так, негативный опыт, он неизбежен. Он так или иначе будет. Вот я смотрю на своих родителей, им по 80, ну, матери 85, отцу 87 лет. И так удивительно, ну, их физическое тело, оно стало более уязвимым, да. беспомощным, страдающим, болеющим и так далее, увядающим. Но в то же самое время интересно, что дух людей, он как будто крепнет с годами. Это как будто процессы, которые тело увядает, становится слабее, а дух крепнет. Мудрость помогает пройти через это. И даже в этом состоянии служить больше не себе, а больше там, детям, внукам там, и так далее.
В чем
Тем,
вот крепость духа вы замечаете их? В чем вот как раз в этом служении или в чем?
а в прохождении через это, в таком стоическом, смиренном принятии того, что смерть неизбежна, она произойдет. И сейчас, опять же, находясь в этих условиях, воюя, или там, например, сидя в домах и слыша эти взрывы рядом, и понимая, что гибнут молодые ребята, талантливые, казалось бы, у которых, может быть, даже больше прав на жизнь. И это может, а чем я лучше, это может произойти со мной. И произойдет когда-то. Если не сейчас, то обязательно потом. Через этот опыт тоже нужно иметь силы пройти, не закрыв глаза. Возможно, наверное, для всех. Но опять же, вот это вот избегание. Вот избегание сейчас на самом деле как такая психологическая защита, которая сопровождает травматический опыт. Она выделяется как одно из самых, скажем, главных, с которой приходится работать, чтобы человека исцелить. Чтобы посттравматическое стрессовое расстройство стало посттравматическим ростом. И духовность здесь очень важна. Духовность ли, да, или вот эта вот связь с ценным, или понимание того, что вот что-то большое, намного большее, чем я сам, оно вот присутствует, оно здесь, я с этим связан.
А вот как предложить? Ну вот просто получается, Роман, вот вы сравнили себя с медиком, но мне кажется, здесь также уместно сравнение, ну, с какого-то рода священником, да, опять же, в разной традиции. То есть вы занимаетесь психикой, занимаетесь сознанием, вы обращаетесь неизбежно, ну вот, к сознанию человека, стараясь его куда-то привести действительно к какому-то чему-то большему, чем он сам, да, вот как раз дать ему эту поддержку, ну или как сообщить ему об этом. И вот, ну, может быть, какой-то ваш опыт, как у вас это происходит вот в отношениях там с бойцами, с военными, может быть, даже в своей ситуации, как вы сами находите это. Ну, просто у вас-то достаточно большой опыт, мне кажется, вы как бы давно занимаетесь духовным поиском и духовным развитием, и как бы вы внутри этого, по призванию, по какому-то своему уже, ну, не знаю, свойству какому-то там от рождения или, ну, скорее всего, от рождения, да, вот как к данному вам. А вот все-таки как, и опять же, к этой же теме возвращаюсь, есть ли какие-то способы обратить, ну, дать людям поддержку через обращение вот к этой какой-то экзистенциальной сути, глубинной сути жизни? Вот что-то вы находите, может быть, какие-то свои способы обратить людей внимание на это?
Да, ну, тут такое дело, что да, где-то психолог, он между, наверное, медиками, да, и, допустим, капелланом, да, военный, да, там, психолог, или священником, если гражданский психолог. И так или иначе, различные направления психологии, они тоже ближе либо, ну, там, допустим, да, там, психиатрия, это больше медицине, скажем так, логотерапия Виктора Франкла,
Да,
да, там,
экзистенциальный.
да, экзистенциальная там и так далее, гуманистическая там психология, они ближе туда. или там позитивная там Зашкиряна, да. Ну, то есть вот где-то вот так вот эти там спектры расположены. И в данном случае я, конечно же, больше пользуюсь и смыслами, и, да, там, и инструментами. Опять же, я в конце концов психолог, который занимается практиками осознанности, да, и вижу это вот таким вот образом. И именно это я вижу и в ПТСР, и в каких-то других вещах. Я скорее, может быть, даже подтверждаю то, что я готов увидеть свой какой-то, свою рамку. И да, в принципе, мои разговоры часто они как бы как раз сводятся именно к этому, потому что да, жизнь, ну, скажем так, страдания неизбежны, да, то есть, но их можно облегчить, отделив реальные от воображаемых, грубо говоря, да, и учиться, а тем более, как бы, свою жизнь можно сделать более счастливой и прекрасной, просто замечая это счастье и замечая эту красоту, которая часто находится на расстоянии там, внимания, прямо здесь и сейчас. И, как правило, я говорю ребятам, что если вы себе зададите вопрос в любой момент времени, где бы вы ни находились, покопили или там, не знаю, там, на койке в казарме или дома и так далее, если вы спросите, как я сейчас, но при этом будете концентрироваться на факте, а не на воображении или там эмоциях, ну, каких-то таких вот вещей, да, которые больше где-то здесь находятся, то, скорее всего, ваш ответ в 99%, скорее всего, ответ будет, что я сейчас, в принципе, хорошо себя чувствую. Даже мы такой эксперимент проводили с парнем, опять же, у которого фантомные боли из-за того, что такая серьезная травма с потерей конечности. И фантомные боли, они не всегда. Они в какой-то, они приходят, уходят. Да? Но часто человек просто, ну, допустим, рад, что рядом с ним его близкие. Или смеется шуткам своего товарища. Или в животе приятная теплота от скушенной вкусной пищи и так далее и тому подобное. Чаще всего в этот момент человек живой, относительно здоровый. И, скорее всего, он скажет, что все окей. Как-то так. А я ж, сейчас я поступил на аспирантуру, я не знаю. Это тоже все произошло, по-моему, после нашего общения.
Да, вы мне писали, что да, уже потом бы.
Да, и как раз вот этот вот вопрос, который я задал на той конференции, он стал темой моей научной работы. Как практики mindfulness могут помочь в работе с ПТСР у военнослужащих, комбатантов. И мне видится, я просто уже исследовал много исследований, простите за тавтологию, ну, в принципе, это, наверное, все соответствует этим словам. И их достаточно много сделано. И, в принципе, многие указывают на то, что симптомы ПТСР, ну вот практики mindfulness, они и в принципе осознанность, понимание осознанности, они помогают как бы работе с симптоматикой ПТСР или других таких стрессовых расстройств.
Ну вот, а в чем там основной принцип? Вот в этом как раз присутствии, что человек перестает избегать, и он проходит сквозь, насквозь свой опыт. В
Да,
этом целительная основа эффекта.
наверное, даже, ну, опять же, вот эта вот концентрация, время, как сказать, концентрация, ну да, контакт с фактами, способность отделять факты от воображения, от, скажем так, мыслей, да, которые, казалось бы, несут какие-то неприятные ощущения, оказывается, что там нет никаких ощущений, это просто мысль, которая, ну, вызывает какую-то память. Вот. И
Ну, то есть
там.
идея такая, что получается, ну, если это посттравматический синдром, то как бы травма была в прошлом. То есть человек, получается, возвращается, он как бы воспроизводит эту травму. Соответственно, ему нужно увидеть реальность, что это осталось в прошлом, а что он вот здесь, сейчас, и отделить свою память от того, что происходит сейчас. То есть, по сути, это задача такая.
Ну да, в принципе, сейчас, если говорить там про ПТСР, и самое эффективное, эффективную работу, терапию с, скажем так, с этим расстройством, то это терапия травмофокусированная, да, когда человек идет в травму, когда он избегает, проживает ее. По чуть-чуть вместе с терапевтом, не сразу на него это снова там обваливается, да, а по чуть-чуть, потому что избегание, оно действительно создает такие интересные качели. Это вроде как бы засовывается в какую-то, да, теневую сторону, в какой-то такой шкафчик, где вроде бы этого не видно, но потом этот шкафчик не выдерживает, и все оттуда вываливается, и в самые, скажем так, неподходящие момент. И в конце концов набраться сил, опять же, с помощью терапевта, по маленькими шажками, и навести там порядок, найти место этому событию в своей жизни, увидеть в широкой перспективе, возможно, смысл. У каждого он может быть разный, но, как правило, в любом травматическом событии есть точка роста. Да, некий опыт, который многое открывает, раскрывает и делает человека взрослее.
То есть, опять же, мы опять к этому возвращаемся, что нужно найти какую-то ценность, смысл в этом
Ну,
определенном.
в общем-то, да. В общем-то, да. Ну, в принципе, да, Виктор Франкл, просидевший в концлагере, отметил, что, опять же, своим, скажем так, сокамерникам, да, или как это назвать, собратьям по...
Лагерником.
Да, солагерником, да. Что это в общем-то, так и работало. Во всяком случае, он видел именно такую взаимосвязь. Что смысл, да, ценность, ну,
Ну и
помогает.
тут, мне кажется, даже вот мы говорим там найти, как будто он уже есть готовый где-то, его нужно просто поискать. Но мне кажется, здесь какой-то такой процесс, как будто бы сотрудничество с этим. То есть мы даже, ну, мы можем сказать, что мы его находим, но можем сказать, что мы его порождаем. То есть вот его как-то нужно прям почти придумать. Ну, существует. Ну, вот я просто из своих каких-то трудных жизненных ситуаций понимаю, вот, ну, как-то я с ними, если работаю, я понимаю, вот вопрошаю себя, вот, там, не знаю, чему научился, что это принесло мне в жизни действительно. И ну, как бы вот это как раз, как будто мне нужно с этим поговорить, с этим какой-то вступить с этим диалог вот с этой историей, с этой темой, с этой жизненной ситуацией. И в этом разговоре там что-то как будто рождается, какая-то вот, какой-то смысл и ценность этого. Поэтому он не то, что там прям как бы заложен и ждет, пока я и открою это скорее рождение его здесь.
Да, конечно, соглашусь. Это, мне кажется, такая, да, во многом проективная история. То есть каждый как бы в этом, да, в этой форме там или травматическом пятне там, да, там чем-то видит что-то свое. Видит свое, действительно вступает в контакт, и это имеет смысл для этого человека в этот период времени. Но, может быть, да, там, скажем так, в другое бы время это было как-то по-другому. Ну, да, согласен. Ну и, в принципе, любой смысл. В этом-то, возможно, и опасность, травмы, что смысл теряется. Ну, то есть, казалось, для того, чтобы быть счастливым или здоровым, например, надо быть хорошим, например, хорошим парнем, да, там, послушной девушкой, там, или, ну, что-то, хорошей женой, там, да, и так далее, и тому подобное. То есть, есть какое-то такое, как, с одной стороны, культурное, да, там, объяснение, каким нужно быть. С другой стороны, может быть, там мифологическое мышление там подсказывает, помогает или какую-то выстраивает взаимосвязь. И тут вдруг все это рассыпается в какой-то момент. И часто, опять же, исследователи этого вопроса, травмы, они говорят о том, что в этом проблема, что человек, кажется, не так. Все вообще, ну, то есть, может быть, я плохой, тогда он думает, может, я недостаточно хороший, а может быть, в этом мире нет смысла, а может быть, нету Бога, да, там, а может быть, ну, то есть, нет опоры, все это вранье. И в этот момент как раз и происходит самое неприятное, ну, то есть, и тут, наверное, любая опора будет уместным, а соответственно и любой даже малый там какой-то по масштабам, да, там смысл тоже будет поддержкой.
Вот
Да.
это мне опять же связывается вот с этой темой, которую мы коснулись, вот что если раньше более там традиционных обществах, где как бы вот эта связь вертикальная, ну, смысловая, она была как бы задана обществом самим. Ну, вот человек в этом родился, у него как бы все время это как будто в него встроено, это там вера в Бога или вера вот во что-то высшее. То сейчас при такой большей атомизации нас, людей, ну, суть, что каждый вот, то есть важность личности становится, и какой-то свой язык возникает у каждого человека, и свои отношения, и свой личный поиск, и свои отношения с миром. И тут тогда получается, что нам, как там, помогающим людям, помогающей профессии, важно, с одной стороны, какая-то вот эта широта, то есть, с одной стороны, нам нужно обращать человека к этому, да, чтобы он задавал эти вопросы сам. Но сам язык, который мы предлагаем, он, ну, важно, чтобы он был каким-то таким достаточно открытым, чтобы человек пытался сам нащупать вот эту связь с высшим. И это как и там в посттравматическом уже ситуации, посттравматической, или перед боем, например, да, вот как я уже говорил, что, например, какие-то там самураи или рыцари, они молились или медитировали, обращаясь к некой высшей силе за поддержкой. И вот здесь тогда важен какой-то, чтобы человек сам нащупал это, вот свой личный, какую-то свою личную очень молитву, свою личную очень медитацию. И это, конечно, такая большая задача, ну, для людей в целом, вот, но и для нас, как тех, кто помогает в этом. Вот как, ну, я говорю, что вы сейчас занимаетесь такой работой, как фактически священник, но такой секулярный светский священник. И тут получается, что язык-то очень должен быть какой-то открытый такой, широкий, видеть конкретного человека очень с его личной историей, с его жизнью. Какая-то
Да.
сложная задача, да, такая.
Сложная задача, да. Не знаю, согласитесь вы или нет. Например, да, если таким, ну, как бы, клеем или такой опорой, или такой, как бы, как это сказать, дорожной картой, да, раньше была, там, допустим, мораль или там религия, да. А сейчас, например, мы так атомизированы, мы живем, да, в каком-то там мире постмодерна, ну или во всяком случае, да, там многие пережили вот эти постмодернистские такие разрушительные какие-то процессы, да, там базы, там опоры. Но при этом сейчас есть ощущение, наверное, это общий язык вот в этом времени. Каждый чувствует свою жизнь, ее ценность. В принципе, на самом деле, наверное, не хочет умирать, например, за большие идеи, за, может быть, не близкие идеи, как это, возможно, было раньше, за богов, которых он не чувствует, не знает, не видел. Да? Но есть вот этот вот вектор, возможно, внимания и контакта с собой, ну, со своей жизнью, со своим благом таким, да? Может быть, таким обывательским, да? Но вот как бы своим, родным. Вот это я чувствую, вот это я понимаю, да, там. Вот это как бы для меня важно. А раньше бы, вот когда все, там, например, там, во имя чего-то, там, Святого Граля, там, или еще там что-то шли, там, скажем так, умирать, этот бы контакт, ну, то есть тут был бы диссонанс, тут была бы травма, тут была бы проблема. Я уверен, что в те времена вот как бы индивидуалисты, они чувствовали себя вообще, ну, как будто не в своем времени, чуть, ну, я думаю, более таком уязвимом какой-то ситуации. Возможно, сейчас про это нужно говорить.
Да,
Ну, как
но с
бы.
другой стороны, все равно ведь, ну как, опять же, ну, надо Родину защищать. Вот вы пошли в армию. Вы бы, если бы были исключительно в своих индивидуальных ценностях, ну, вы бы, наверное, не пошли туда, вот в своих, там, в каком-то своем мирке, мещанском, так сказать,
Ну,
закуклились бы.
да, ну, да, это все очень условно, и как бы, ну, я имею в виду, что в любом случае мы связаны с тем комьюнити, в котором мы выросли, или там, ну, то есть от которого мы зависим, которое зависит от нас, которое мы любим, которое нам дорого. Это, опять же, я думаю, что у любого индивидуалиста есть семья, есть любимые люди, дети, там, дорогие, собака, там, и так далее, и тому подобное. А может быть, город любимый, а может быть, страна любимая, там, и так далее. Ну, то есть это все. Эти ценности, они существуют по-прежнему. Слава Богу, что все не в каком-то там прошлом. Все-таки мне кажется, что современный человек, он, конечно же, ну, вы сами говорите, сегулярный мир, атомизированные люди, ценности чуть-чуть изменились. Но так или иначе, мы тоже, наверное, эти ценности разделяем и общаемся где-то из них, через них. То есть
Мне кажется, здесь просто больше получается какого-то индивидуальной личной вовлеченности в этот поиск вот, ценностей. Ну, потому что если раньше культура могла предлагать что-то общее, ну вот
да.
где родился, там пригодился. Ну, вот смотри, вот есть у тебя религия такая-то, вот все, родился христианином, будь христианином, там
Да.
родился тем буддистом, будь буддистом. А сейчас получается, что ты родился как человек. И дальше уже вот есть, ну, как-то важно найти себя как человека.
Да, это сложно. И люди, многие, там, большую часть жизни ищут себя. Меня есть мои ровесники, или там, скажем, не намного младшие знакомые, которые до сих пор говорят: а я ищу себя. А кто я? Может, я писатель или художник, или... Ну вот психологи. Люди становятся психологами в 50 лет или в 60 лет. И это считается для этой профессии нормальным.
Да. Не, ну
Особенно.
сейчас вот со сменой профессии, так это точно. В смысле, что просто мир так быстро меняется в целом, что людям нужно осваивать очень много разных профессий, там переходить из одной идентичности профессиональной в другую. И, ну, как бы это такое, какое-то у нас мы вступаем в такое время бесконечной учебы, мне кажется, просто вот это переделывание себя такого вот постоянного.
Кстати, и духовные школы, да, такое впечатление, что все эти там суфийские монастыри, там различные, да, там школы, которые еще 100 лет, 150, 200 лет физически находились столетиями на одном месте, сейчас их нет. Да, по-моему, у Беннета есть книги про демиургов, про вот эти демиургические силы и так далее. И, по-моему, даже он в своих книгах, это когда было почти 100 лет назад, там, 50-е годы 20 века, когда он там писал, он описывал, что сейчас это все переходит на какой-то другой план. И сейчас сложно найти, наверное, учителей. Да и, в принципе, я думаю, что в культуре современного человека у кого-то учиться, у кого-то гуру, да, там, годами, это, наверное, ну, как-то...
Есть. Но мне кажется, как раз очень сейчас какое-то очень большое многообразие в этом. Вот, и
Может быть.
действительно человек может, ну и географически поехать, ну как гораздо больше возможностей, чем раньше, да, вот там куда-то и найти через интернет, пожалуйста, себе учителя. Ну, мне кажется, очень. Вот у меня сейчас наша вот эта Сангха облачная, ну, люди находятся за тысячи километров в очень разных странах. Как раз в ситуации войны, вот, собственно, русские, украинцы, там, израильтяне, грузины, ну, в общем, по всему миру народ собирается вместе, и понятно, что мы объединены одними ценностями. Но вот получается, что это новая возможность, в том числе новых сообществ. Вот здесь как раз есть, как я вижу, и вертикальная связь, вот эта ценностная, и что мы делаем, да, ради чего. И горизонтальная просто вот с этими людьми, которые находятся в очень разных местах, в очень разных ситуациях. И это, конечно, такая новая реальность, вот с которой мы сталкиваемся. Да.
Возможно, что да, у индивидуалов современных, у них есть также возможность как-то войти в контакт, может быть, не с учителем, да, там, со стороны, да, там, а со своей самостью, с чем-то внутренним, где тоже возможны большие открытия, инсайты.
Да, Роман, у меня как раз просто сейчас начнется вот наша встреча очередная в Санке. Нас 2 раза в день мы встречаемся, вот сидим вечером, так что надо будет сейчас завершать. Большое спасибо вам.
Спасибо вам.
Нашли время вашей такой непростой, трудной сейчас ситуации, жизни. Я, в общем, желаю вам, конечно же, ну, идти дальше и в профессиональном смысле, и вот в вашем сейчас трудном пути таком военном, конечно же, скорейшей победы Украине.
Спасибо большое за личные пожелания и пожелания нашей стране. Мне приятно было сейчас выйти в контакт с вашей энергией. Как-то чуть-чуть даже подзарядился. Спасибо за интересную беседу.
Спасибо, Роман. Ну, остаемся на связи и надеюсь, это наш не последний разговор, так что еще будем продолжать.
До встречи.
Спасибо, да, счастливо, до встречи.